площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Продолжает звучать программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Александр Шайцанов, продюсер программы Наталья Пориэте. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. На календаре 19 ноября, вот уже 1000 дней подряд продолжается полномасштабное вторжение России, российской армии в Украину. А это значит, что продолжает каждый день гибнуть и мирное население, и в том числе продолжают гибнуть люди на фронте. И, соответственно, мы продолжим говорить об этом. Вот буквально через полчаса в нашей студии появятся представители волонтеров, которые собирают такую помощь и отправляют ее в Украину. О Центре украинско-латвийской дружбы мы поговорим подробнее буквально через полчаса. Также большое количество людей вынуждено было покинуть свои дома. Многие из них находятся в Латвии. Около 4 миллионов украинцев находятся в статусе внутренних перемещенных лиц на территории при этом самой Украины. А вот о том, как складывается судьба украинских беженцев в Латвии, об этом подробнее ближе к концу этого часа. Но, кроме того, и о других темах актуальных мы тоже продолжим говорить. Новости спорта вас ждут ближе к середине этого часа, а также научный блок. Ну а прямо сейчас вместе с нами Дита Ритума, эрготерапевт в дневном центре для людей с особо тяжелыми нарушениями, член правления движения Латвия Скустейба Парнет Кари Гудзиви, а также представитель движения «Миллионы свечей для дома». А мы подробнее поговорим о том, что существует свечная мастерская в Латвии, где работают молодые люди с нарушением психического развития, и можно, с одной стороны, им помочь приобрести свечу, с другой стороны, и получить прекрасный продукт для дома и, в общем-то, поднять себе настроение. Итак, госпожа Ритума, слышите ли вы студию? Приветствую вас.
Доброе утро, Латвия!
Расскажите, пожалуйста, подробнее о, собственно, вашем вот этом доме «Миллион свечей» группу «Майя». И расскажите подробнее, пожалуйста, об этом предприятии.
Да. Уже 5 лет мы здесь, в Иманте, организация «Латвия искусства и патернет» Крей Гудзеевы создали движение «Миллион свечей» для группового дома. Групповой дом – это современная альтернатива того, что мы знаем под названием пансионат. Конечно же, мы хотим жить в современном мире, и групповой дом – это современное жилье для людей с очень тяжелой инвалидностью. Слушатели уже знают, что в течение последних 5-7 лет была знаменитая деинституционализация, то есть создавали услугу в обществе. Но для людей с очень тяжелой инвалидностью такой услуги, к сожалению, не было. И мы, три мамы, которые боремся за будущее наших взрослых детей с тяжелой инвалидностью, в отчаянии думали, что же нам сделать. Наверное, надо сделать миллион свечей, их продать, и тогда будет необходимое количество денег, чтобы такой групповой дом построить и создать. Ну и так родилась эта акция «Миллион свечей». В Иманте есть дневной центр, который повседневно посещают люди с тяжелой инвалидностью, и как тренировочное занятие мы создали свечную мастерскую. И оказалось, что эта мастерская работает очень прекрасно, получается очень хорошего качества свечи, и, соответственно, теперь делаем миллион. В течение дня можно сделать около 100 свечей. Сами можете посчитать, сколько лет нам надо работать, чтобы сделать 1 миллион свечей. На данный момент мы сделали уже почти 200 тысяч.
Ого, 200 тысяч, ну это пятая часть, скажем, общего числа.
Да.
А удается ли таким образом приблизиться к цели возникновения такого дома?
Да, очень тяжело, очень тяжело. Вы только что говорили о том, что сегодня очень тяжелый день, 1000 дней, как началась война на Украине. И, конечно же, эта ситуация тоже оставила свой отпечаток на нашу компанию, потому что все мысли и поддержка, пожертвования идут на Украину. И понятно почему. Тем не менее, то, что страшно подорожало, это стройматериалы, страшно подорожали. Соответственно, если 5 лет назад, когда мы компанию начали, нам надо было собрать где-то 1 000 000 с чем-то евро, то на данный момент эта сумма выросла в 3x. То есть мы на данный момент собрали 500 тысяч евро. Больше даже, 535 тысяч евро. Но нам надо собрать еще примерно 2 миллиона евро, чтобы этот дом можно было построить.
Расскажите, а как это принципиально улучшит, собственно, положение людей, для которых вы его строите, для людей вот с тяжелыми психическими нарушениями?
Как это улучшит? Ну, в чем, наверное, самая такая радикальная изменения, это возможность жить собственной жизнью. Если в пансионате за тебя все решают, что ты будешь кушать, что ты будешь одевать, с кем будешь в одной комнате, чем будешь заниматься, то в таком современном групповом доме есть поддержка, и человек может выбрать. Всегда есть вопрос, неужели люди с тяжелой инвалидностью, с тяжелой умственной отсталостью могут принимать решение за своей жизнью? Могут. Они могут принять решение, буду с утра пить кофе или чай, буду одевать это платье или эти штаны. Чтобы такой выбор они могли создать, это необходима профессиональная поддержка. И они могут принять решение, насколько это возможно. И это, наверное, самое такое впечатляющее различие между пансионатом и групповым домом. Мы хотим жить в современном мире, и групповой дом – это возможность жить современно и тем людям, которые нуждаются повседневно в очень большой поддержке.
Как вам можно помочь? Вот, можно ли как-то, собственно, непосредственно как приобрести свечу, либо, может быть, помочь каким-то другим способом?
Да. Есть два способа, как нам можно помочь. Один как раз есть. Можно приобрести свечу. У нас есть интернет-магазин «Миллион свечу», где можно купить свечки с доставкой. Можно прийти к нам в дневной центр по рабочим дням с 8 до 5. Это «Имантас Астуаталийный 1». Корпус 3 в подвальном этаже, и можно выбрать здесь в мастерской. Но, как я уже сказала, если нам собирать деньги на постройку дома только с продажей свечей, мы будем работать еще, наверное, лет 50. Поэтому мы очень-очень нуждаемся также и в пожертвовании. И пожертвовать нам тоже можно через страничку «Миллион свечу».
Да,
и каждые 5 евро – это эквивалент одной свечи, то есть мы можем достичь нашу цель
несколько быстрее. Да, я вижу, что здесь огромный ассортимент, на самом деле, этих свечей. Они очень разных цветов. А, кстати говоря, обладают ли они запахом?
Нет. Мы специально ничего не добавляем, никакие ароматы, потому что свечи в основном делают люди с очень тяжелой инвалидностью. Это ручная работа, это происходит очень медленно. И если добавлять дополнительно ароматы, это может быть дополнительно раздражитель или аллерген. Соответственно, ничего не добавляем. И мы покупаем материал очень высокого качества. Это парафин-стеарин-микс. из Нидерландов, потому что там производитель производит этот материал непосредственно для ручной работы. То есть это безопасно для работы с руками. И наши клиенты, которые постоянно покупают наши свечи, говорят, что они очень, что нету
другого запахов, такого, да, примера, да?
Да, понятно. Да.
Ну что же, спасибо вам большое за комментарий. Дита Ритума, эрготерапевт в Дневном центре для людей с особо тяжелыми нарушениями, член правления движения Латвии искусства и Бапарнет Каригудзиевы, также представитель движения «Миллион свечей» для группового такого дома, была вместе с нами на прямой связи. Вы можете ознакомиться с ассортиментом, собственно, предприятие вот этого общества millionsvetsu.lv и приобрести такую свечку и таким образом приблизить вот благую цель, о которой мы говорили только что. Мы переходим к другим темам.
Научный блок с Константином Рангсом.
Исследователи Цюрихского института технологий пришли к выводу, что ожирение влияет на жировые клетки таким образом, что они меняют свою реакцию на пищу, возможно, на целые годы. Ну, и таким образом делается вывод о том, что у клеток существует некоторая память, и это может, соответственно, повлиять на, собственно, диету, которую придерживается, формирует сам человек. Подробнее об этом исследовании нам расскажет Константин Рангс. Константин, приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Да, прекрасно. Всем привет.
Расскажите, пожалуйста, о, собственно, самом исследовании. Каким выводом пришли ученые из Цюриха?
Надо сказать, что это очень интересный процесс, это исследование, когда начиналось все как бы в одном направлении, а потом пришли вот к неожиданному открытию. Вообще сначала изучалась реакция клеток, и изучалась реакция клеток, как часто они начинают, как хорошо, как лучше они как бы запоминают внешний раздражитель, в зависимости от того, часто мы на нее их воздействуем, либо сильно, но редко. Ну, вот, как бы, это очень интересный момент, но результат-то какой оказался? Оказался, что память как бы не сосредоточена в мозге человека, а она распределена по его телу, и в том числе имеют свою память и наши даже и жировые отложения в том числе. Они сохраняют вот этот выбранный ритм, ну, говоря простым языком, и нам становится тяжело его менять, потому что они это делать совершенно не хотят. У них свой стиль жизни. Они помнят, когда им было хорошо. И это объясняет, почему нам трудно переключиться с привычного какого-то, так скажем, режима, пусть и вредного, на какой-то более полезный. Память мешает, память нашего живота в том числе.
Константин, а как долго вырабатывается такая память? То есть это в течение месяца или одних выходных, или все-таки более длительного этапа, который может исчисляться годами?
Это все-таки достаточно длительный процесс. Естественно, самое быстрое запоминание происходит в детском и подростковом возрасте, но и уже взрослый человек, если он годами будет придерживаться какой-то определенной диеты, то в этом случае клетки его организма, там, кстати, не только жировые, но это и поджелудочная железа, желудок и прочее, они запомнят определенный вот этот ритм, определенную схему поведения и будут дальше требовать, чтобы все оставалось так, как, к чему они привыкли. Вот это очень важный момент. Это не только голова, это весь организм в целом.
Как в данном случае понять, насколько является здоровым твоя диета? И вот тут как, с одной стороны, я так понимаю, что этот запрос клеток, это мышечная, это клеточная память, она в данном случае и с одной стороны исследовать стоит или нет, или как с одной стороны сохранить здоровье, с другой стороны и в том числе выстроить правильный, сбалансированный образ питания.
Ну, в принципе, мы уже сейчас-то знаем, какое должно быть правильное сбалансированное питание в общих чертах, уж точно. Дело другого рода, что ведь мы же, люди, двигаемся по линии наименьшего сопротивления. Нам приятно, мы любим вкусное, мы любим кушать, что называется, по полной программе, чтобы добиться полного насыщения. Этот процесс, он идет постоянно, каждый день. И в результате этого формируются вот эти ошибочные, так скажем, предпочтения, которые уже как бы огромный грузовик, который невозможно быстро повернуть или остановить. Поэтому мы должны, в принципе, когда у нас есть еще время, так скажем, да, стараться это изменить. Но, что очень важно, невозможно остановиться мгновенно. Резкие изменения могут быть чрезвычайно тяжелыми и даже иметь какие-то побочные эффекты. Очевидно, вывод какой? Получается, что меняться в лучшую сторону нужно постепенно, но, как говорится, неотвратимо. Принял решение, и вот это нужно обязательно соблюдать годами.
Спасибо вам большое за комментарий. Константин Ранкс был вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Напоминаю, что по вторникам в Домской площади в это время звучит научный блок вместе с нашим собеседником Константином Ранксом. Мы переходим к другим темам. Пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Привет, привет. И в Лиге наций происходят очередные футбольные события. Накануне был сыгран очередной день. Вот, и 9 матчей, которые состоялись, были очень интересными. К тому же наша сборная, уже проведя все игры, ждет 22 ноября, когда состоится жеребьевка. И там будут выясняться соперники нашей команды за право оставаться в группе С. Стыковые матчи будут проведены. Но тем временем очень интересные события происходили в других городах и странах. Ну, во-первых, в своей группе А Хорватия и Португалия сыграли в ничью 1-1. В то же время Польша проиграла шотландцам 1-2. Вот эти два матча нужно смотреть параллельно, потому что один в контексте другого прекрасно и наглядно показывает, как решались турнирные задачи. Португалия, которая уже гарантировала себе первое место в группе, решила дать шанс поиграть молодому поколению, тем, кто не попадает в стартовый состав, потому что у Португалии очень много звезд, которые, ну, практически всегда имеют возможность выходить в старте. Так вот, сейчас дебютировал 22-летний Томас Араужо, вот, и Роберто Мартинес тем временем решил из-за расположения команды отпустить, дать вольную Криштиану Роналду, Бернарду Силве, Педру Нету, Бруну Фернандешу, в общем, приехал практически второй состав. А хорватам нужно было набирать очки в этом поединке. Вот. И у сборной был своеобразный шанс это сделать, но, тем не менее, команда, во-первых, не смогла использовать все свои голевые моменты. Ну, тут нужно сказать в кавычках спасибо каркасу ворот, потому что Крамарич попадает в штангу, Матанович тоже не реализует свой удар. В общем, сборная Хорватии оказывалась в достаточно печальной ситуации, однако в итоге все-таки сумели они вытянуть ничейный результат против сборной Португалии. Ну, а Португалия, как мы видим, без Криштиану Роналду и его звездной свиты, ну, на самом деле выглядит не так-то и грозно. Хотя, как мне кажется, они просто играли в свое удовольствие. Забили и забили. В общем, так выглядит команда, которая все задачи для себя решила. А вот Польше и шотландцам нужно было обязательно попадать, но Польша, она тоже такая обескровленная, выглядит без Роберта Левандовского, который делает весь основной результат, и без этого потенциала команда, в принципе, в данном случае дала возможность восхищаться шотландцам, которые показали характер, показали технику и командой, которая вообще в этом цикле стартовала с 3 поражений, а в итоге чуть ли не попадает в четвертьфинал. Но по итогу получается так, что Португалия и Хорватия играют в четвертьфинале Лиги наций, а Шотландия уже будет сражаться в стыковых матчах за право оставаться в Лиге А. Поляки отправляются в дивизион Б. Сборная Испании. Вот за этой командой, которая тоже, как и Португалия, давно решила все свои турнирные вопросы, интересно наблюдать вот просто так, потому что там, даже несмотря на отсутствие какой-либо игровой интриги, тем не менее показывают классный и яркий футбол. Даже вот если Луис де ла Фуэнте не вызывает Ламина Ямаля, вот, но те сочетания, которые сборная Испании показывает нам, в принципе, не оставляют никаких возможностей, кроме как восхищаться этой игрой. И к тому же игра проходила на Канарских островах, своеобразная такая футбольная экзотика. Педри не выходит, но зато, в принципе, Еремей Пино, который делал очень красивые голевые моменты и, собственно, их реализовывал. И основные события в этом поединке, когда сборная Испании победила Швейцарию со счетом 3-2, все это разворачивалось во втором тайме, и швейцарцы имели возможность красиво отыграться, они это сделали, но сборная Испании, нацеленная всегда и заряженная на победу, реализовывала возможности, как только они предоставлялись. 3-2 итоговый счет, очень красивый результат, очень красивый матч. Тем временем сербы и датчане сыграли по нулям и в данном случае выглядели на фоне сборной Испании не так-то ярко. В других группах румыны крупно обыграли Кипр со счетом 4-1. Косово минимально побеждает сборную Литвы, и литовцы выпадают в группу Д. В группе С Люксембург и Северная Ирландия сыграли в ничью 2-2. Болгария и Беларусь закончили тоже с ничейным результатом этот поединок 1-1. Ну и, пожалуй, как ни странно это будет звучать, гвоздь программы – это группа Д, где Сан-Марино встречался со сборной Лихтенштейна. И Сан-Марино сенсационно выиграл, причем со счетом 3-1. Вообще, вот самый слабый по статусу дивизион в центре внимания оказался благодаря действительно яркому выступлению сборной Сан-Марино, потому что, во-первых, эта команда сейчас занимает 210-е место в рейтинге FIFA, то есть практически на самом дне находится. Но недавно она принимала поздравления с первой победой в турнирных матчах, и вот новый успех, пусть с тем же Лихтенштейном, но санмаринцы, проигрывая после первого тайма 0-1, свернули горы, сделали невероятные для себя вещи. Во-первых, забили 3 мяча, чего с ними никогда в официальных матчах не происходило. Во-вторых, они выиграли с преимуществом в 2 гола, чего тоже никогда с ними не было. Ну и если посмотреть на товарищеские матчи, то у Сан-Марино всего-то побед на международном уровне было 3. И вот одна из них случилась накануне. Ну, с другой стороны, всегда один и тот же соперник побеждался. Это сборная Лихтенштейна. Хоть так. Итак, в четвертьфиналах Лиги наций будут классные вывески, потому что в одной корзине посеяны Португалия, Франция, Германия и Испания. В другой – Хорватия, Италия, Нидерланды и Дания. В стыковых матчах за право играть в Лиге А будут участвовать 8 команд. И в одной корзине – Шотландия, Венгрия, Сербия, Бельгия, а в другой Греция, Австрия, плюс еще определятся сегодня 2 другие сборные. В стыках за участие в Лиге Б сыграют другие 8 команд. В первой корзине Словения и Ирландия, в другой Словакия, Болгария, Армения. Вот. И также будут определяться участники Лиги С. Тут присутствует наша команда. В одной корзине, в другой Мальта, Гибралтар. Кто будет соперниками, станет известно 22 ноября. А сами игры пройдут в 20-х числах марта следующего года. Ну а финал Лиги наций состоится в июне. Времени еще вроде как много, но оно быстро по футбольным меркам пролетит. На сегодня у меня все.
Спасибо, Роман. Мы переходим к другим темам. Напоминаю, что на календаре 19 ноября вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4.
Домская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. На календаре 19 ноября. Сегодня довольно печальный день, потому что, так сказать, это довольно условная дата, но, тем не менее, 1000 дней подряд продолжается полномасштабное вторжение России в Украину, продолжают гибнуть люди, приходят новости и об очередных атаках, налетах, буквально вот и сегодня появляются новости о том, что снова есть жертвы среди гражданского населения, поэтому мы сегодня поговорим об этой теме подробнее, поговорим о том, что мы можем сделать, о том, что делается непосредственно в Латвии для того, чтобы остановить кровопролитие. Вместе с нами в этой студии два волонтера, один из них основатель Центра украинско-латвийской дружбы Валерий Оленичук. Приветствую вас.
Приветствую, приветствую.
И также еще один волонтер Петерис Диманс, также вас приветствую.
Добрый день.
От первого лица.
Ну, напомним нашим слушателям о том, что Центр украинско-латвийской дружбы – это непосредственно место, да, оно находится в Слоке, да, в Юрмале, где, собственно, и вот организован этот центр. Расскажите, пожалуйста, подробнее несколько о нем, что там происходит. Расскажите.
Ну, я волонтер батальона «Айдар» с 14 года, когда уже первая была оккупация в моем родном Северодонецке, да, это Луганская область, где у нас были и жили там родители, родственники. Это бывшая бумажная фабрика Слокская, которую мы купили в 2013 году с братом, часть бумажной фабрики, это здание управления фабрики. Покупали мы с целью делать КВН, стендапы, а когда уже в 2014 году оккупация России в моем родном городе, ну, стендапы, конечно, отошли сразу на вторую. То есть мы сразу договорились с ребятам, да. Стендапы будут после...
Понятно, стало не смешно, да, понятно.
Да, сейчас не смешно, да. Тем более многие не понимали, о чем я говорю. Да, оккупация, российские войска там, или что-то несешь. Я говорю, ну, ладно. И мы начали поступать первые раненые и гражданские, поступать в Латвию на лечение, на операции, на реабилитацию. Ну и вот уже как 10 лет так получилось, что это у нас уже центр волонтерской помощи.
Что это за помощь? Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы непосредственно ее собираете?
Это был первый наш подаренный с братом автомобиль в 2014 году на освобождение нашего города. То есть, когда выгнали, когда деоккупировали нашу Луганскую область, первый перемогомобиль, это мы подарили с братом свой Гелендваген, который мы хотели привезти в Латвию. Ну и уже пошли, мы понимаем, что надо помогать военным. Это первое, это что? Это машины. Потому что я помню, когда наши военные ездили, если есть там буханка, это уже там большое счастье. То есть пошли первые, ну где-то мы немного машин подарили, но 10 машин где-то мы смогли отправить, объединяться с друзьями, с партнерами. 10 машин мы отправили. Но когда уже полномасштабная война, то есть мы уже подключали уже друзей, вот как Петерес. С Петересом мы знакомы 16-го года где-то.
Да, Петерес, расскажите, пожалуйста, вы как приняли решение о том, чтобы поучаствовать в этой волонтерской помощи, в чем она заключается?
В первую же ночь, когда началась война, мне был звонок от моих друзей в Украине, которые сейчас воюют, слава богу, они еще живы. И они сказали: Петерс, мы идем воевать, такие обстоятельства, нам надо помощь, надо первые вещи, которые вообще необходимы. И вот так началась помощь. Я в ночь выслал смс ребятам, какую поддержку там надо, там были всякие там бинокли и тепловизоры, и всякие вещи, которые просто надо парням, чтобы они могли противостоять тем вещам, которые начались. И в какой-то пятый день я уже был в дороге, уже с машинами, с помощью, уже с помощью Валер, мы там нашли все, что там надо, и я уже был в дороге, и сейчас уже где-то 20-й раз буду ехать 7 ноября, едем именно фронт, заезжаем, надеваем каски, надеваем бронежилет и заезжаем, оставляем.
То есть в непосредственной близости от военных действий, да, вы оказывались?
Да.
Ну и как-то вы оказывались в опасности?
Ну, я бы так не сказал, да, у меня над головой летели ракеты, были, что взрывы были. Один раз был, что когда было под Киевом российская армия, тогда у меня были такие специальные документы, что я мог далеко очень заехать с паролем, с документом, и после какого-то пятого блокпоста мне человек спросил: «А вы понимаете, куда вы заехали?» Я говорю: «Ну, я вижу, что там, наверное, трава горит». Они говорят: «Не-не, вы заехали в фронт». И тогда я понял, что заехал слишком далеко, потому что я вез скорую помощь туда. И потом мне попросили выехать обратно из фронта, потому что тогда они только поняли, что я не еду воевать, я еду машину давать. И когда надо было приехать через другие блокпосты, я видел, как над головой летели ракеты. И тогда нам только поучили, что надо открыть окна, чтобы, если не дай бог, будет взрыв, чтобы...
Осколки, да.
И так мы ехали вдвоем с моим парнем Арнисом, с двумя машинами, довезли до ребят, и они так и не поняли, как мы туда заехали, и там мы остались на пару дней, вместе кушали, все видели.
Понятно. Как вы определяете, что именно необходимо на данный момент, и как это происходит?
Нам отправляют заявки командиры частей, подразделений, спецподразделений, наши военные. Так как мы здесь еще занимаемся с ребятами, то есть, которые проходят реабилитацию, то есть с 2014 года очень много через нас прошло военных, которые здесь лечатся, которые получают всю необходимую... после лечения ребята, многие ребята уезжают опять на фронт. То есть мы с ними общаемся, они тоже нам пишут письма. Это если военные медики, там медикаменты, реанимационные автомобили, машины для вывоза раненых, для эвакуации людей. Ну,
если... Вот в основном вы говорите о машинах, да? То есть машины очень...
Наша команда скоординировала больше, наверное, где-то 190 машин. Это прошло с координацией, помощь их завести, помощь их оформить, помощь их отремонтировать. Сейчас благодаря там последним, да, нашим друзьям-партнерам, это Липовский автобусный парк, который нам передал бывшую маршрутку 5-тонную. И мы сейчас с Петерсом делаем ее такую, там реанимационное будет оборудование, будем зашивать железом, кислородные баллоны для вывоза раненых. Также и скорая помощь. Вот у нас сейчас тоже ремонтируется. Это пойдет уже по заявкам Главного управления разведки, да, могу спокойно сказать, что да, работаем именно по таким вот и серьезным заявкам.
Да, ну вот вместе с нами, да, Петерис Дименс, ну а вместе с тем, гражданин Латвии, да, а вместе с тем, часто ли вы видите отзывчивость от местного населения, желание помочь, в чем эта помощь выражается, расскажите? Ну,
очень часто. Во-первых, военные говорят, сейчас идут холода, да, надо обогрев, надо грелки. Мы на своей фабрике, как нигде, наверное, в Латвии, мы смогли организовать, где мы делаем латвийское тепло. Это окопные свечи. То есть у нас там стоят 4 бочки, люди привозят парафин, привозят банки, привозят картон, приезжают со всей Латвии к нам, чтобы помочь работой. То есть мы уже отправили за 2 года, мы сделали больше 130 тысяч штук наших правильных, которые не горят, а греют хороших окопных свечок. Ребята очень благодарны. Сейчас
отправлялась последняя, вот на прошлой неделе это фура, 10 тонн мы отправили, это для госпиталей в Днепр, кровати многофункциональные. И также мы отправляем там 1,5 тонны наших свечок, да, и вот в эту субботу мы их тоже делали, приходили дети, приходят и школьники, также приходят наши военные с реабилитацией, все вот, ну, делают окопные свечки. Это, например, одно из тем, чем мы тоже занимаемся. То есть не только машинами. То есть занимаемся... Но у нас есть площади, и мы можем делать свечи, делать машины. Да? Ну, конечно, не хватает. У нас нет автосервисов, но мы находим тоже варианты наших друзей, наших партнеров.
Напомню, что вместе с нами в этой студии волонтеры Валерий Оленичук и Петрис Диманс из Центра украинско-латвийской дружбы. Сам центр располагается в Слоке. И, господин Диманс, я вот вас хотел бы спросить. Вы упомянули о том, что в своем опыте пребывания в непосредственной близости от фронта 20 раз, как вы сказали, вы уже ездили с тем, чтобы привести непосредственно помощь в район боевых действий. Как эта волонтерская деятельность повлияла на ваше восприятие войны?
Знаете, я уже привык, к сожалению, как погибают друзья, как погибают парни. Этому, к сожалению, мы привыкаем. Но я не могу до сих пор привыкнуть, что, например, дети рождаются в погребах, и это было самое такое начало, когда были первые взрывы. Тогда вся эвакуация из больниц шла вниз. И когда я видел, как это все происходит, в этот момент помощь была с моей стороны в два раза больше, и с моих друзей всех, потому что мы помогали и Львовской больнице, и Житомирской больнице. И сейчас тоже будем ехать в 4 больницы, и когда ты видишь именно вот те вещи, которые касаются детей, вот этому, ну, трудно привыкнуть. А на психику, ну, конечно, это влияет, мы меняемся. И мы меняемся, и, наверное, то, что мы видели, только это можно передать, поэтому я и общаюсь и с радио, если можно, с журналистами, и говорю про те ощущения, те вещи, которые я там вижу. И тем больше мы будем помогать, это такая больше моральная даже помощь, чем материальная, она тоже нужна, но моральная больше. Тем больше я вижу, что люди в Украине говорят: «Петрис, ну, мы, наверное, не одни». И когда я кушал вместе с бойцами, которые в ночь пошли там на свои задачи, они сказали: «Петр, знаешь, я не знаю, как ты к нам попадаешь так далеко в фронт, но когда у вас будет проблема, мы тоже к вам придем на помощь». И это говорит не только, это такая дружба, которую можно найти только там в войне.
Как вы справляетесь с вот этой психологической нагрузкой, которая, очевидно, возникает вот в вашей работе?
Наверное, помогает семья, дети, потому что у меня 4 дети. Когда началась война, уже я там начал ехать, дети были у меня двойняшки маленькие, жена не знала, что я еду так далеко, и сейчас она тоже не знает, что я буду ехать до фронта. До фронта еду, потому что американские друзья, которые два врача, Бертрам Заринч и его брат, помогают создать 2 машины эвакуационной, который будет оборудованный, и потом помогает двум врачам, которые из Латвии едут как хирурги в больнице Ивано-Франковске, еще другие помогать, и они хотят познакомиться тоже с бойцами и быть там в близости. Поэтому ответ такой короткий: семья помогает, и то понятие, что я уже поменялся, как и Валер, наверное, но это наша миссия такая: ломаем лучше нас, чем наши дети потом будут ломаться.
Не могу вас не спросить в том числе и о том, как вы воспринимаете политические новости, да, вот, собственно, все чаще начали говорить о том, что с избранием Дональда Трампа могут начаться переговоры, вот мы слышим буквально о том, что сегодня был представлен там план Эрдогана по регулированию, один, другой, третий. Как вы видите возможность, вы видите окончание этой войны или нет?
Ну, на данный момент, чем больше происходит переговоров с 2014 года, тем больше идет война. Пока мы ничего не видим.
Видим, как вот уже летят, не 50, не 100 шахидов, а уже летят кинжалы, уже 200 ракет уже отлетят. Ну вот, пока мы ничего не видим.
Какое настроение сейчас вы чувствуете на Украине царит? Понятно, что тысячи дней, это только полномасштабного вторжения, да, если с 2014 года считается еще больше.
Но если не... вот год назад мы еще думали, да, что вот-вот уже война закончится, когда уже деоккупация была Херсона, то сейчас вот многие говорят, да, что закончится война, вот, ну, пока не ясно. Нам с Петерсом, наверное, более ясно, что сейчас нужно помогать еще больше, как мы не помогали.
Да, сейчас идет такая на выносливость, кто больше выдержит, или выдержит самые украинцы, народ своей душой, или выдержит тот, у которого сейчас побольше ракет, людей, военных. И тут уже идет на такую выдержку. И тем больше мы помогаем, тем слабее, ну, российская армия. Я так это воспринимаю. А про вопрос про Трампа, к сожалению, я себе тоже не хочу обманывать. Скоро ничего не закончится, потому что у России есть свои планы. Они идут к своим планам. И, к сожалению, на нас тоже смотрят. Это не закончилось. Это только можно отложить на какое-то время. Поэтому помощь нужна. Но и то, что я чувствую, что после первого года, второго, меньше люди помогают, как бы уже привыкли. Ну, как я уже говорил в начале разговора, люди привыкают. И первая помощь, такая волна была, сейчас уже меньше уже становится, потому что как бы все уже привыкли, что это есть, и как бы это тоже, тоже нас как бы не касается. И поэтому сейчас это поддержка, про это говорить, и это надо. Война не закончится ни через месяц, ни два, ни через полгода, к сожалению.
Как вам в данном случае помочь, поучаствовать в вашей деятельности? Расскажите подробнее.
У Валерии есть домашняя страница хорошая, и всегда можно позвонить и пообщаться. Это по большую помощь. А нам очень просто. Вот сейчас мы гоняем вместе две машины. Там есть оборудование, там будет в каждой, например, на 6 тысяч, где дефибриллятор, там кислород и так далее. Люди могут помочь и дать с собой там еще, например, те вещи, которые нужны и для больницам, и для военным парням, которые там воюют. Ну, мы можем дать с собой еще бензин, мы можем еще дать комплект колес, ну, колес и так далее. Такие очень простые, понятливые вещи. Так что я думаю, что Валер может сказать свой телефон, и можно обращаться.
Да, расскажите, пожалуйста, какие-то контакты назовите, где можно найти более подробную информацию, куда обращаться.
Ну, это в основном Facebook, это страница Бедриба Украина с Латвия Драудзеба. Мой телефон всегда 24/7, это плюс 371-281-25-878. Находимся мы на Слогской бумажной фабрике.
Угу. Да, собственно, да, вот Бедриба Украина с Латвия Здравдзиба, да, можно найти на Фейсбуке и через эту страницу обратиться и, соответственно, следить в том числе за активностями, в том числе, да, которые происходят на странице, собственно, волонтерского центра. Мы благодарим вас за это интервью. Волонтер Валерий Оленичук и Патрис Дименс были вместе с нами из Центра украинского латвийской дружбы. Ну, а мы продолжаем нашу программу рассказом о, собственно, живущих здесь украинских, в Латвии, я имею в виду, украинских семьях. Большое количество беженцев сейчас проживает в Латвии. Вот некоторые из их истории мы услышим в сюжете Людмилы Пилип.
«Тысячу дней войны» Анастасия Василенко практически не спит по ночам.
«Я не сплю ночами майже 3 роки, як я не сплю вночі взагалі. Тобто я лягаю спати о 5 ранку кожного дня з першого дня війни і до сих пір».
Анастасія приїхала в Латвію з дочерю почти 3 роки назад із Харкова. В Україні залишився її муж, брат воює на фронті. Вона певиця, виступає на всіх мероприятиях, посвящених Україні. На місцевому музикальному проєкті «X-Factor» вона виконала свою пісню на латишському язикі.
«Там у мене брат на фронті. Переживається мені важко.
Сегодня, 19 ноября, на тысячный день войны, Анастасия Василенко примет участие в акциях поддержки Украины.
Я сьогодні планую бути в Салкрасти. У мене буде концерт.
Она исполнит гімни України і Латвії, а также пісня о війні.
Співати, звісно, гімни України, гімн Латвії. Буду співати ще одну дуже красиву, але сумну пісню про війну.
Кристина латышка, но большую часть она прожила в Одессе. Говорит, что Украина – это ее любовь и боль. Уверена, что Украина победит и после победы собирается вернуться туда.
Вся моя осознанная жизнь прошла там, то есть я вышла замуж. Сейчас, хотя я латышка, я тут, но я скучаю, потому что ну, там все-таки был налаженный быт, был дом. И вот как мы с Николь тоже говорим, что чувства дома пока что еще нету. Хотя все хорошо, хорошие условия, есть близкие, есть родные. Но даже у меня, как у латышки, ощущение, что моя жизнь, мой дом остался там. Мне всегда нравилось регион Киева, Ирпень, Буча, Гостомель. Мы туда плыли. Планировали переезжать, поэтому посмотрим, как жизнь повернется.
Елена приехала в Ригу из Одессы. Все плохо, считает она. У Елены нет уверенности в своей безопасности даже тут, в Латвии.
Плохо, как мы пережили. Часть семьи здесь, часть семьи там. Вернуться домой мы не можем. Живем плохо, и с каждым днем все хуже и хуже. Потому что надеялись, что это быстро. Оказалось, долго. Пришлось работу бросить, уволиться, остаться на скудные средства к существованию и так далее и тому подобное. Мало того, беспокоит очень положение дел на сегодняшний день. И, в общем-то, тревога и здесь.
Олена Сереченко – учительница в Латвии. Она вместе с детьми украинских беженцев организовала детский театр, а потом и общество «Художественная лаборатория». Олена говорит, что пережить тысячу дней войны ей помогает работа.
Мне помогала моя работа. Насправді, все це почалося, і все це так розгорнулося, вся ця наша велика праця і творчість.
Вона радується, коли бачить, що діти зайняті творчеством і на якийсь момент відвлікаються від мислі о війні. Місія творчества – робити людей щасливими. Особливо це важливо в темні часи, вважає Олена Сереченко.
Це так. Це дуже важливо для дітей. Ну, і я вважаю, що взагалі мистецтво має таку велику місію – робити людей світлішими. Навіть в темні часи ще більше.
Іра приїхала з ребенком із Києва. Її сім'я із-за війни потеряла двох чоловік.
Ми вже не сподіваємося. У мене вже опустилися руки, і я думаю, це все ще буде длитися ще довго.
Іра говорить, що у неї нет надежди на скоре окончання війни. События розвиваються так, що неізвісно, коли вона закінчиться. Не уверена Ірина і в тому, що мирні переговори, якщо такі будуть, пійдуть на благо України. Но она хочет вернуться домой, в мирную Украину.
Розвиваємо дитину. Так, ми робимо все, що можемо. Не, все-таки ми сподіваємося повернутися, так, але вже в мирний час.
Наталья говорит об усталости, которую ощущают как беженцы, так и украинцы в Украине. У некоторых из них даже нет возможности нормально выспаться из-за постоянных налетов. Но украинцы не сдаются.
Вони стомилися, вони про це говорять, що вони втомилися від цього, навіть просто виспатися не мають можливості. Але ми не здаємося. Це їхні слова. Україна переможе, Україна понад усе.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Благодарим вас за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Александр Шайцанов, продюсер программы Наталья Пори. Это впереди вас ждет много интересного. Оставайтесь с нами. Буквально через мгновение вас ждут новости, но также сообщаю о том, что в связи с нынешние даты, тысячи дней со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Вспоминаем и чтим жертв украинского народа минутой молчания, с которого начнется следующий час в эфире Латвийского радио 4. Я же прощаюсь с вами и напоминаю о том, что впереди вас ждут другие информационные программы сразу после нашего окончания форума выражения. В открытом разговоре сегодня говорят о зеленом курсе. Латвия на пути к зеленому будущему. К 2030 году доля возобновляемой энергии в конечном потреблении должна составить 60%, но кому будет в Латвии жить от этого лучше? Об этом подробнее в программе «Открытый разговор». Ну а в программе «Мысли, звуки, встречи» после 4 часов дня сегодня будет звучать поэзия. Подробнее об этом в рамках программы «Мысли, звуки, встречи» после 4 часов дня. Я же прощаюсь с вами. Всего хорошего.